Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о суде над Навальным и его агитационной машине добра, а также о том, как пропаганда заманивает релокантов обратно в Россию. На днях начался новый судебный процесс по очередному уголовному делу Алексея Навального. На этот раз оппозиционера обвиняют в экстремизме. Первое заседание прошло непосредственно в колонии, где Навальный отбывает срок. Это не вполне типичное место для проведения судов, но для Алексея сделали исключение, о чем он написал в посте с присущей ему горькой иронией.
«Кто-то собирает марки, кто-то монеты, а у меня пополняется коллекция потрясающих судов. Меня судили в ОВД Химки, где я сидел прямо под портретом Ягоды. Судили в колонии общего режима, называя это открытым судом. Ну а теперь судят закрытым судом в колонии строгого режима. В каком-то смысле вот она, новая искренность. Так и говорят уже открыто: боимся вас. Боимся того, что скажете. Боимся правды».
На суд не пустили даже родителей Навального, рассказывает на канале «Популярная политика» журналист «Новой газеты» Василий Полонский, который побывал в тот день в колонии.
Даже если плохо относиться к Алексею Навальному и негативно относиться вообще к всему его политическому движению, то мне кажется, что эти судебные заседания показывают всю абсурдность всей судебной и юридической российской системы. Потому что все, что сегодня происходило, мне кажется, очень классно описали адвокаты Кобзев и Михайлова, которые сказали... Формировка была их приблизительно такая, что суд не является независимым в этом случае, потому что суд идет на поводу обвинения, выбирая место проведения судебного заседания, ИК номер 6, которая является исправительной колонией строгого режима, которую не допускаются не то, что обычные люди, которые могли бы быть зрителями этого судебного заседания, но и также журналисты, правозащитники, кто-либо, в том числе, конечно же, это родственники. Я напомню, что сегодня мама и папа Алексея Навального были в исправительной колонии, приехали, Ковров это не очень близко от Москвы, приехали на автомобиле, жара, сидели в жаркой, слава тебе, Господи, на их просьбу выполнили, посадили их в отдельную комнату от сотрудников СМИ, с которыми не со всеми, я думаю, родители Алексея Навального хотели общаться. Слава тебе, Господи, туда не пускали журналистов, которые очень хотели и снять, и, видимо, задать какие-то лишние или не лишние свои, в общем, вопросы родителям. Но их не пустили в зал, их не пустили увидеться со своим ребенком. Я просто не понимаю вообще, как это возможно.
Если, или точнее, когда Навального признают виновным, его тюремный срок продлится до 2050 года. В тот же день, когда начался процесс, Навальный представил в соцсетях свою новую инициативу, которую он назвал «агитационной машиной добра». Это само по себе поразительно, отмечает Александр Плющев.
Навальный абсолютно в своем духе. Ему суд, где ломится аж тридцаточка, а он новый проект. Потрясающий человек, конечно.
Этот проект должен стать для Алексея Навального новым способом общения со своей аудиторией, говорит на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Здесь, давайте напомним, они отменили трансляцию сначала, а потом и вовсе закрыли сам судебный процесс, поскольку речь, как они объясняют, идет о терроризме и об экстремизме. Безусловно, конечно, хотят держать, не, чтобы не вылезал. Мало этого, понимая, что он любое судебное заседание использует как трибуну, любую апелляцию использует как трибуну, любую возможность выйти из клетки по телевизору, который висит в каком-нибудь там зале, чтобы высказаться, чтобы сказать все, что он думает про эту войну. Я думаю, что тоже сейчас будут лишать его этой возможности. И мне кажется, вот этот самый проект антивоенный, который они затеяли, Алексей его команда, избирательная кампания против войны Путина. Это как раз такой, что называется, упреждающий удар. Это попытка освоить какую-то новую технологию, новую возможность общения напрямую с аудиторией. Поскольку, я думаю, они прекрасно понимают, что все эти последние слова уже реально становятся последними. И они будут закрывать его вообще от глаз людей, от вообще возможности быть услышанным и увиденным.
В чем суть проекта, поясняет и комментирует Дмитрий Колесев.
Навальный объявил об амбициозной задаче – построить одну из самых больших в мире агитационных машин, целью которой будет настроить россиян против войны. Мне кажется, идея правильная. Борьба за изменение общественного мнения в России – это самое важное и понятное, что сегодня может делать оппозиция в рамках ненасильственного сопротивления. В принципе, она и так этим занимается, но построить эту работу на качественно и количественно новом уровне – правильная задача. Вопрос, конечно, в реализации.
Дополнительные пояснения дает соратник Навального Леонид Волков на канале «Навальный Лайв».
Мы собираемся использовать все современные интернет-технологии и политические технологии и замешать их вот в эту самую нашу агитационную машину, которая будет воздействовать на общественное мнение в России. То, о чем мы, честно говоря, уже много раз говорили. Мы не верим, что нас от Путина кто-то избавит, какие-то внешние силы. Избавление придет изнутри, через терпеливую, часто нудную работу с мнением россиян. И эту работу надо делать. Надо с ними разговаривать, надо им звонить, надо им отправлять информацию, надо им помогать выпутаться из паутины пропаганды.
Алексей Навальный верит, что россиян можно убедить не поддерживать Путина и войну.
Люди любят заявлять, что на них не влияет предвыборная агитация, что они и так твердо знают, чего хотят, и что их не переубедишь. Но это не так. Большая часть избирателей определяется с выбором на избирательном участке, поэтому хороший агитатор и сомнения зародит, и сагитирует, и переубедит. Это давно доказано, и мы сами проводили эксперименты в этой области. Так за что же агитировать, когда выборов нет? Есть за что, и ставки очень высоки. Мы будем вести избирательную кампанию против войны и против Путина. Именно так. Долгую, упорную, изматывающую, но принципиально важную кампанию, где будем настраивать людей против войны.
Историк Василий Жарков на канале Александра Плющева говорит о правильности этой инициативы.
Конечно, это очень крутой проект, на мой взгляд. И, пожалуй, что давно команда Навального не предлагала что-то подобного по масштабу и по своему возможному значению. Понятно, что речь идет о пропагандистской, агитационной даже именно кампании против войны, которая будет совмещена, как я понимаю, с кампанией, приближающейся по выборам президента Путина, вот, или, скажем, по голосованию за президента Путина. И, соответственно, эта кампания будет адресована разным слоям населения, разным людям. В этом тексте говорится о программисте, там, о домохозяйке из Орла и так далее. Вот, и будет разработано, ну, некоторое количество, довольно большое количество разных нарративов, которые будут предлагаться разным аудиториям. Но эти нарративы будут иметь единый знаменатель, антивоенный знаменатель, который будет по меньшей мере зарождать сомнения у этих людей, а побольше, так сказать, как программа «Максимум», он будет вызывать антивоенные настроения в разных, повторяю, группах населения и, так сказать, увеличивать число тех людей, которые будут не поддерживать войну и которые, возможно, исходя из этого, не будут голосовать за Путина на предстоящем вот этом голосовании за Путина, которое нас ждет в следующем году.
Есть у проекта и критики, например, оппозиционный политик Алина Витухновская.
Они запускают новый грандиозный проект по сливу пассионарного актива. Главное в нем, собственно, вот это. Напишите достаточно подробно о себе, откуда вы и где сейчас живете, сколько у вас есть времени на эту работу. Мы вскоре с вами свяжемся. Остальное – очередные грандиозные планы вперемешку со словоблудием.
Публицист Игорь Ридман на канале «Форум Свободной России» говорит, что не верит в возможность агитации россиян.
Я очень как бы симпатизирую Алексея. Сейчас, знаете, он сидит в тюрьме, он отрезан от жизни. Он, знаете, такой узник замка Ив в каменном мешке. Конечно, он общается с людьми, там, с адвокатами и прочее, но, конечно, ему сложно держать руку на пульсе. Он не понимает, видимо, во что превратилась страна. Что страна даже близко не похожа на ту, знаешь, которую его отравили, когда он был эвакуирован в Германию. То есть все изменилось. Естественно, что он, ему хочется что-то делать, какую-то активность проявлять. Естественно, он там думает, планирует, и что-то ему нужно как бы попытаться как-то переломить ситуацию. Это хорошо, что он не отчаивается. Это очень полезно всегда, для, прежде всего, самого человека, чтобы не раскиснуть, да, чтобы не было, руки не опускались. Но к реальности это все имеет очень косвенное отношение, безусловно, эти все планы. Я совершенно не верю, что это можно сделать, вот то, что, о чем он говорил, и что это нужно делать. Еще и потому, что это как бы агитация против Путина и войны. абсолютно бессмысленная задача. Уже большинство людей определились. Те, кто против Путина и против войны, они определились. Это меньшинство устойчивое и стабильное. А остальных бессмысленно агитировать. Он, видимо, давно не общался с какими-нибудь своими родственниками. У него такие есть. Даже у меня такие есть. Родственниками-ватниками. Агитировать просто бред. Условно, там, моя жена не может агитировать собственных родителей. Понимаете? А если им будет кто-то спамить в WhatsApp или в телегу, то, естественно, шанс будет, скажем так, на 1 000 000 раз меньше. Но абсурд, чистой воды абсурд.
Правозащитники так не считают. Вот что пишут на канале Сахаровского центра.
У нас есть что к этому добавить. Слова Навального многократно подтверждены практикой. Власти вынуждены постоянно увеличивать и без того колоссальные расходы на пропаганду, цензуру и репрессии. Они вынуждены тратить ресурсы не на оружие и снаряды, а на сети ботов и пропагандистские ток-шоу, раздувать штаты силовиков, доносчиков и чиновной обслуги. Агитационная работа, интернет-вещание, распространение правдивой информации попадает на благоприятную почву и весьма эффективно. При этом совокупные ресурсы антивоенных медиа на порядок уступают тем, которые задействованы Кремлем. Реальный агитационный потенциал гражданского общества не только не исчерпан, но и не реализован на полную.
Успеха проекту желает и бывший политтехнолог, галерист Марат Гельман.
Мы, собственно, сами этим кустарно занимались, в кругу личных знакомых. Но если ФБК займется этим систематически и масштабно, это, во-первых, может реально изменить ситуацию с поддержкой войны, и, во-вторых, вытащит ФБК из кризиса. Ну, потому что странно сейчас на фоне войны заниматься коррупцией или разборками с Пономаревым, терками, с Ходорковским. Очень рад за них и за Алексея.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Россиянам, уехавшим за границу, пора задуматься о возвращении домой. В последнее время такую идею активно продвигают кремлевские чиновники и пропагандисты. Некоторые уже вернулись, утверждает военкор Александр Коц, опубликовавший в своем телеграм-канале так называемую «Исповедь уехавшего айтишника».
«Я айтишник, мне 35 лет. С началом СВО я, как и многие мои коллеги, уехал, испугался. Что уж там теперь скрывать, придерживался либеральных взглядов, не понял, да не нашелся тот человек, который бы просветил. А я всю жизнь кнопки на клавиатуре давлю и ютубы смотрю. И как-то вот жил до этого всего, особо не задумываясь, что в мой мозг много лет с ютубов и из документальных передач внедряли мысль о том, что все у тебя на родине плохо, да и сам ты неполноценный, а тут еще и СВО. Ну вот в страхе я и мотнулся в эту самую «просвещенную» в кавычках Европу. Это, Витя, скажу я тебе, очень похоже на незнайку на Луне. Намылился, заплати, смылился, заплати, а нет денег, всем насрать на тебя, хоть в канаве сдохни».
Тон и стиль этого текста заставили многих вспомнить практику советских времен, когда письма читателей сочинялись непосредственно в редакциях по всем канонам кремлевской пропаганды. Алексей Новиков.
«Дорогая Прасковья Ивановна, пишу вам весточку с Запада, проклятого, из краев немецких. Сижу я, значимо, целыми днями за счетную машину американскую, механизмом бездушным, да кнопки перстами давлю. И все там мне покою нет, душеньки мои тревожно, за Россию-матушку, да за родимый край».
Письмо айтишника не первая ласточка этой агитационной кампании. Несколько дней назад режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости призвал разрешить вернуться деятелям культуры, то есть, видимо, дать им гарантии, что их не будут преследовать.
«Мне кажется, стране нужны всегда талантливые, энергетичные люди. Могут ли они вернуться и захотят ли они возвращаться, это уж мне неведомо. Это личное дело каждого человека, который совершает тот или иной выбор. Вот. Знаете, некая непримиримость – это свойство слабости. Мне кажется, мы должны быть сильными, и нельзя в такой подростковой обиде говорить «да» и «не нужны». Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и своих зрителей. Вот. А тем более, когда это люди талантливые.
Так называемые патриоты предложением Богомолова остались недовольны. Сергей Мардан.
Кто-нибудь лишил государственных наград и званий Пугачёва, Макаревича, Гельмана, Венедиктова, Невзорова и прочих? Нет, напротив, некоторые им целовали руки. И, как и следовало ожидать, релокантов уже зовут домой. Их никто не объявил предателями, никто не стал выносить оценку их поступкам. Более того, все полтора года то один, то другой представитель власти их оправдывал, требовал не разжигать. А теперь власти вовсе пытаются сделать вид, что ничего такого не было, и штурмовавшие в октябре Верхний Ларс могут просто вернуться домой. Главное – тихо и не поднимать волну.
Но патриотической публике придется потерпеть, комментирует Екатерина Шульман на канале «Бильд» на русском. И заодно отмечает, что пропаганда спохватилась не случайно.
Надо сказать, что патриотическую публику этот тренд ужасно раздражает. Они злятся. Понятно, они всегда хотят массовых расстрелов, недальновидные такие, но никак их не получают, поэтому им живется плохо. И они, соответственно, там как-то скребут побелку когтями и переживают, почему же не воевать по-настоящему, не хотят, не, опять же, там расстреливать, не торопятся, а даже наоборот хотят вот этих вот предателей как-то себе обратно забрать. Я бы в этом отношении обратила внимание вот еще на что. Когда на брюссельской конференции, которая была в начале июня, была объявлена вот эта самая идея назначить европейского представителя по правам россиян вне России, то я смотрела, какая реакция в официальной российской прессе. Сначала реакция была такая рефлекторная, как обычно. Никому не нужны, значит, иммигранты что-то собираются разговаривать друг с другом. Но очень быстро, буквально в течение суток, видимо, до кого-то начало доходить, о чем на самом деле идет речь. И стали появляться такие публикации. Вот, значит, что. Хотят взять под контроль сотни тысяч наших соотечественников, которые уехали-то, может, по легкомыслию, и могли бы и вернуться, и, скорее всего, хотят. А там их, значит, намереваются контролировать и целый устроить властный орган для того, чтобы ими, значит, руководить. Не мы одни на белом свете бюрократы. Некоторые бюрократы остались еще и по ту сторону границы и тоже немножко, как это сказать, немножко соображают.
Старт кампании по возвращению в Россию ценных рабочих рук дал несколько дней назад спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в своем телеграм-канале призвал уехавших покаяться и вернуться, пока есть такая возможность.
Чужбина родиной не станет. Более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию. Этот процесс продолжается. Возможно, кто-то понял, что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык. Кто-то решил вернуться в комфорт, признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России. На кого-то повлияла русофобская политика западных государств. Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо, спокойно отсидеться. Оказалось, не так. Работу не дают, детей травят в школах, банкротят предприятия.
Поводом для призыва Володина стали слова чешского президента Петра Павела о необходимости пристально наблюдать за деятельностью россиян на Западе. В качестве примера чешский президент привел интернирование японцев в США во время Второй мировой войны. Позднее Павел разъяснил, что не призывал обращаться с россиянами таким же образом. Но российская пропаганда успела истолковать его слова превратно и заявила, что уехавшим россиянам за границей стоит готовиться к отправке в концлагеря. О том, как поступает с российскими гражданами их собственная власть, пропаганда умалчивает. Один такой случай вспоминает журналист Ринат Давлетгильдеев на канале «Игрянул Грэм».
Когда я услышал про эту новость, я вспомнил в свое время, такой был Борис Титов, если ты помнишь, был такой мем, когда были выборы президента, а где Титов, а что Титов? Он участвовал в последних выборах президента, это омбудсмен по правам бизнесменов. И вот однажды он призвал бизнесменов, которые уехали, например, в Великобританию, там, в Лондон или там, не знаю, во Францию, вернуться на родину. И вот один такой вернулся, и через три дня, по-моему, после того, как он вернулся, его посадили. Поэтому я думаю, что к заявлениям господина Володина нужно относиться примерно так же, как вот к тем самым заявлением господина Титова, пожалуйста, не возвращайтесь, потому что вы знаете, что с вами будет, родина тебя всегда бросит, сынок.
Иронизирует по этому поводу Михаил Ходорковский.
Володин переживает, что релокантов отправят в концлагерь кто-то, а не его любимый Путин? Зазывало в костюме «Есть Путин, есть Россия» — это все, конечно, гостеприимство с совсем негодными средствами. Мелочь. Но полнейшую неадекватность тоже показывает.
Ранее тот же Вячеслав Володин призывал поражать уехавших в правах, отбирать у них имущество и повышать им налоги. И комментаторы это не забыли. Илья Вайцман.
Больше года власти РФ изощрялись в придумывании пакости и подлости в отношении покинувших страну после начала преступной войны людей. Отберем, конфискуем, обложим налогами, запретим удаленку. А на медне Володин вдруг возопил: вернитесь, пока не поздно. А то что?
Алексей Дуленков.
Вячеслав Володин призвал уехавших из страны вернуться, пока есть такая возможность. А иначе понравится и возвращаться не захочется.
Журналист Александр Минкин на канале «Ходорковский лайв» говорит, что в кои-то веки согласен с Володиным.
Володин, я вот даже оставил себе эти записи, 10 октября 2022 года, то есть чуть меньше года назад, он назвал уехавших предателями. Он сказал, отъезд россиян из страны – это предательство. А с предателями, ну, естественно, надо как-то разбираться-то. Сами понимаете, как. Теперь, значит, Володин 14 февраля уже этого года призвал вернуться. Сказал, что надо создать условия для айтишников, для айти-специалистов, чтобы они могли оставаться и работать в стране. Это вот создать условия, чтобы они могли оставаться. И, наконец, он сегодня или вчера призвал уехавших вернуться, пока есть возможность. Откуда такое изменение? За полгода от предателей. Кто же просит предателей вернуться-то? Предатель, негодяй, преступник. Зачем его возвращать? Только портить атмосферу. Так вот, такое радикальное изменение за полгода означает только одно. Властям мы специалисты. Они больше не будут называть уехавших предателями. Будут говорить: вы уехали напрасно, как там трудно, возвращайтесь, пожалуйста. И вот вы уж извините, но это впервые со мной, впервые в жизни, чтобы я был согласен с Володиным или там с кем-то еще. Я считаю, что если все умные, талантливые, честные отсюда уедут, потому что они не хотят поддерживать режим, то здесь останутся только вот эти самые вот Володины во всех смыслах. И с большой буквы, и с маленькой. Они Володины. И что будет со страной? Когда, предположим, эта власть закончится, то это что, Володины, что ли, будут здесь восстанавливать жизнь человеческую? Нет, конечно.
Анонимный российский канал «Бриф», куда недавно перешла на работу журналистка Екатерина Винокурова, утверждает, что российские власти действительно развернули кампанию по заманиванию релокантов обратно на родину. Многие комментаторы убеждены, что это так. Неясно только, зачем государству это понадобилось. Олег Пшеничный.
Так и представляю себе совещание, где придумывали кампанию по одурачиванию и возвращению уехавших россиян. Почему-то представляются все с кумполами и морщинистыми лбами, как у Пригожиных, Кириенко и Караганова. А давайте еще вот это впишем, а еще вот это пообещаем. Пусть Володин выступит, он гражданский. Подтянем этого, как его, Богомолова. Он бывший интеллигент, ему поверят. И обязательно в комсомолку надо методичку отправить. Ее любит пожилая молодежь, а там надо с изюминкой, с человеченкой. Забавно, как кампания началась по нажатию кнопки в один день. Володина и Богомоловы выскочили, как чертики из коробочки в бриллиантовой руке. Ну и КП еще, вчера предлагавшие закатать всех предателей в асфальт истории. Вопрос только остается: а зачем это нужно? Показать по телевизору толпы возвращающихся из Шереметьево и Верхнего Ларса? Так это можно и так показать. Народ же с курортов возвращается. Но вопрос глубже. А в принципе, зачем это все? Может, слишком много продолжает уезжать, и это чувствительно?
В любом случае, не ясно, какие аргументы могут заставить уехавших вернуться туда, где их, вероятнее всего, не ждет ничего хорошего. Хотя один аргумент найти можно, но с ним Володин не согласится, говорит Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв».
Ни меня, ни вас никто туда не зовет. Мы там даром никому не нужны, потому что нужны потенциальные специалисты, оборонщики, физики, айтишники, а журналисты и писатели, правозащитники и прочие, которых сейчас там, кстати говоря, усиленно деанонимизируют, травят, выкладывают наши личные данные в общественный доступ и так далее. Они даром никому не обгадились, простите за выражение. Я думаю, что вот именно поэтому, скажем, Константин Богомолов, который выступил с аналогичным призывом, там, покайтесь и возвращайтесь, он не назвал ни одного конкретного имени, потому что от этих конкретных имен ему немедленно прилетит ответочка. Для того, чтобы мы вернулись, очень немногое нужно, и мне, кстати говоря, некоторые люди уже и ответили, и Володину, и Богомолову. Для того, чтобы я приехал, надо, чтобы ты сидел. И это очень нетрудно, да, это или, по крайней мере, для того, чтобы тебя не было видно и слышно. Мы давайте произведем такой своеобразный размен. В Россию вернутся все, кто России так или иначе нужен, кто работает на ее честь, кто может сделать ее промышленность лучшей в мире. Но давайте для этого Вячеслав Володин перестанет появляться в публичном поле и отравлять его своими миазмами.
С призывом к Вячеславу Володину в форме петиции обратился редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
Выслушивать молча это невозможно, поэтому я предлагаю возобновить диалог гражданского общества и самозванцев в виде петиции. Вячеслав Викторович, мы, граждане России, обратили внимание на ваше новое заявление о необходимости нашего скорейшего возвращения на родину. Выражая глубокую обеспокоенность происходящим в России, а также разделяя естественное желание жить на родине, присущее большинству людей во всем мире, мы предлагаем следующие условия, необходимые для нашего немедленного возвращения. Первое. Вывод вооруженных сил России с международно признанной территории Украины. Второе. Запрет незаконных вооруженных формирований, таких как ЧВК Вагнера. Третье. Освобождение политических заключенных, отмена дискриминационных законов. Четвертое. Роспуск Государственной Думы Российской Федерации как сборище опасных для общества самозванцев. Пятое. Личные извинения со стороны бывшего председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, который называл граждан России предателями, принесенные на лобном месте с непокрытой головой. Шестое. Организация исторического жеста доброй воли, визита гражданина РФ Владимира Владимировича Путина в Международный уголовный суд в Гааге для дачи объяснений. Там ничего плохого делать не будут, только документы сверят. Седьмое. Госпитализация заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. О ходе выполнения данных условий граждан России просим объявить в установленный законами срок.
Петицию можно найти на сайте «Новой газеты», и там же есть ссылка для ее подписания. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!